Ну что ж, вот и еще одна наша встреча имеет место быть под сенью гостеприимной крыши канала Володи Соловьева. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, телеграм-канал Армагеддон, что-то стал быть, как всегда. А про что говорить будем сегодня? Ну, про разное. Но в основном про экспорт китайского вооружения и военной техники на Ближнем Востоке. Такое вот есть специальная терминологическая вещь. Вооружение и военная техника. В и ВТ. И маленькое, а остальное большими буковками. Если вы где-то это увидите в профильном журнале или в профессиональной литературе, то имейте что вот в виду, что это означает. Это такие принятые у военных, у военотехов специалистные сокращения. Ну, вроде там, любимое мной БСВ ТВД. ТВД-БСВ – это театр военных действий Ближнего и Среднего Востока. БСВ – это Ближний и Средний Восток. Да? В американских кругах это все называется Большой Ближний Восток. Ну, вот у нас то, что я вам рассказал. При этом, давайте уж сразу оговорюсь, когда вы смотрите на какие-то карты, схемы, либо в книжках, либо то, что безбожно передирают из интернета в различных вузах лекторы, они передирают все из разных книжек. Из французских, из британских, из американских. А это основные, надо сказать, справочные материалы, с которых передирают. И там везде все это тоже по-разному. Скажем, а где граница региона? Крайне любопытно. Для англичан Египет и Судан обрезают у вас Ближний и Средний Восток. А с той стороны Иран. Почему? А все очень просто. Для британского МИДа, для Foreign Office, все, что южнее Судана, а это был департамент Африки. Иногда, кстати говоря, и Судан тоже не рисовали. Все, что западнее Египта, так это вообще неинтересно. Западнее Египта была итальянская Ливия, а дальше французские колонии. Да кому нафиг это все нужно из джентльменов, о которых говорили, что джентльмен западнее Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен восточнее Суэца. Ну, то есть, Суэцкий канал пересек, и дальше ты можешь там грабить, насиловать, убивать, сколько хочешь. Ну, а западнее, это вроде как там Европа. Сейчас-то мы знаем, в том числе, судя по Украине, что все смешалось. С другой стороны, а что такое за Иранье? Там что расположено? Афганистан? Он ничей. Более того, туда англичане ходили несколько войн подряд, получали там нехорошо, по ушам получали, и обратно оттуда уходили. Помните знакомый всем в нашей стране герой Конан Дойля, который воевал в Афганистане и даже был там ранен? Доктор Ватсон. Доктор Ватсон у Шерлока Холмса, между прочим. Ну, собственно говоря, читать его фамилию надо как Уотсон, и в некоторых книгах так и переводили. Но, с другой стороны, раньше мы же на русский язык переводили это все W, как В. Напиток? Виски, а не уиски. Доктор Ватсон. А вот сегодня мы бы написали его фамилию как Уотсон. Ну, давно переводили. Хорошо, Британская Индия. Она включает в себя Пакистан, она включает в себя Шри-Ланку, Непал, кстати говоря, Бирму. Соответственно, ну, Бангладеш — это святое. Это другой департамент, Министерство по делам колоний. Поэтому никто это в Ближний Восток помещать не будет, хотя ясно даже и ежу, что Пакистан и Афганистан, ну, это Средний Восток. Ну, точно такой же Средний Восток, как и Иран. А Турция где-то между Ближним и Средним Востоком. Понимаете, ну, переходные зоны. А Средиземноморское побережье называется Левант. Кстати говоря, при Черноморье турецкое побережье тоже Левант. А в европейской части единственный левантийский город, ну, на начало 20 века такой же интернациональный портовый город был, как Бейрут, как Триполи, как Касабланка, как Стамбул. Это был, вы не поверите, Одесса. Одесса, Одесса была. Абсолютно интернациональная зона. Идея о том, что это Украина, тогда вообще ни у кого не было. Кого только там не находишь, когда перепись смотришь. Итальянцы, французы, армяне, греки, шведы, румыны. Шведы, шведы. Вы таки будете смеяться, но после революции в тех краях, когда политику коренизации проводили, там даже был один шведский, как сейчас бы сказали, муниципалитет. Чехи, словаки, голландцы, датчане, господи, кем только Сибирь и Малороссию не заселяли. При Екатерине, при той самой, памятник которой шибанута на всю голову президент Украины Зеленский собирается сносить в Одессе и всерьез рассматривать петицию о замене его памятником какому-то, не знаю, кому известному, наверное, ему и его правительству, американскому порноактеру. Это юмор у них такой. Так вот, на сегодняшний момент, пожалуй, главный игрок, который идет со всей своей экономической мощью на Ближний Восток и в Африку, в Латинскую Америку и в Азию, это Китай. Да, с ним соперничает Индия, но вся мощь китайского государства и его централизованных программ помогает китайцам. На каких-то участках их соперники иранцы, у которых очень неплохой военно-промышленный комплекс, Турция, которая достаточно хорошо работает на экспорт, а некоторые типы продукции, те же самые беспилотники, ну, мы больше знаем Байрактары, хотя есть и другие, неплохо себя зарекомендовали на международных рынках, в том числе в Северной Африке. Очень сильные позиции там у российского оружия. А так, ну, в основном бывшие колониальные державы там вооружение продают. Американцы, англичане, французы первые. Итальянцам, бельгийцам кое-что достается. И даже шведы некоторые кусочки оружейного рынка отхватывают. При этом есть какие-то игроки совсем нетрадиционные. Ну, например, вы что можете сказать о бразильском оружии? Ничего? Оно есть. Точно так же есть бразильская или аргентинская ядерные программы. Причем такие сильные, хорошие. У этих стран хорошая металлургия. У этих стран хороший оружейный комплекс. Южноафриканское оружие попадает на рынок Субсахарской Африки. В достаточно большом количестве, через Намибию, через Мозамбик и Анголу, через, в конце концов, Ботсвану. Очень хорошие оружейные заводы, очень высокий уровень был в годы апартеида производства вооружений и военной техники. Ну, просто полный замкнутый цикл по всему на свете. Кстати, атомные бомбы они тоже делали. Сделали 7 штук, 8-ю делали на тот момент, когда правительство решило отказаться от власти, и к власти пришел Нельсон Мандела вместо Франсуа Леклерка. Так что конкуренции там все хорошо. Некоторые игроки постепенно из игры выпадают. Например, чертовски хороша была военная техника и вооружение Чехословакии. А до недавнего времени, после того, как страна эта распалась, Чехии. Но очень сильно покоцали ее и Германия, и Соединенные Штаты. Так же, как они вообще-то поступили и в целом с промышленностью стран Восточной Европы. Кое-что было польское, кое-что было румынское, кое-что было от мадьяр. В Венгрии все-таки тоже часть Австро-Венгерской империи. Ну, тут уж что получилось. Мы сегодня с вами посмотрим на китайский экспорт. Ну, смотрите, вот только что состоялась такая удивительная вещь. Нэнси Пелоси залетела на Тайвань, и все махнули рукой. Комментаторы, которые там судорожно ждали у голубых экранов, начнут в Пекине операцию по захвату Тайваня или собьют самолет с старой злой колдуньей Кингемой Бастиндой, я не знаю, там, в одном флаконе, которая является спикером Палат представителей, госпожа Пелоси занимает в свои 82, насколько я помню, года именно этот пост. Интрига была, такое шоу, сейчас, вот, вот летит самолет, вот мы видим на экране самолет, вот самолет садится, а истребителей мы не видим, но они подняты в воздух, а еще у Китая самолеты подняты в воздух, а у Китая авианосцы выведены в Тайваньский пролив. Ну и потом с борта спустилась эта тетенька, кто помнит Гарри Поттера, в точно таком же розовом тоне одежды, как такая вредоносная тетка, которая перехватывала у профессора Дамблдора Хогвартс. Была такая злая героиня Долорес Амбридж, абсолютный садист. Ну, в общем, почему-то они все носят костюмы и польты со шляпками в фильме. Во всяком случае, так было. А то на Тайване сейчас жарковато, там костюм был. Примерно одного такого ядовито-розового цвета. Ну, может быть, в детстве не наигрались в куколки Барби. В конце концов, такое тоже может быть. Может, девушка позволить себе, даже когда ей за 80, все равно одеваться как Барби из кукольного набора. Ну, может. Почему нет? И вот все комментаторы дружно заголосили: «Ай, Китай не сверхдержава, все, накрылось». Мы все ждали, что он как шандарахнет по самолету с Нэнси Пелоси, или как захватит Тайвань, а он не захватил и не шандарахнул. Ребят, вы очень смешные. Это вы этого ждали. Вы, которые ждали по глупости своей. Это пресса раскрутила эту всю тему. А Пелоси ничего не говорила по этому поводу. И Си Цзиньпин не говорил: мы сейчас ее взорвем, собьем, аэропорт пришпандурим. Никто по этому поводу ничего не говорил. Он другое говорил, что Тайвань будет Китаем. Так от этих слов никто в Пекине не отказывался. Никто. Так же, как Макао, так же, как Гонконг стали Китаем. Но Тайвань станет Китаем в тот момент и таким способом, как этого захотят китайцы в Пекине. Замечательным образом согласовав это с гоминьдановцами на Тайване. Сейчас американцы ставят на каких-то новых тайваньских сепаратистов, а старая власть там говорила, ну, мы Китай, мы за единую страну. Ну, только они хотели, чтобы правило не КПК, а Гоминьдан. И, кстати, меньше 100 дней осталось до съезда Коммунистической партии Китая. Что называется, комсомольцы уже пиво закупают, готовятся. Китайцы делают то, что они хотят, когда они хотят. И руководствуются при этом своей логикой, своей, не нашей, не американской. Поверьте мне, не ультрадемократической и не ультраконсервативной. Поэтому мне ужасно всегда хочется спросить, когда там в эфире сидят американисты, китаисты, политологи, политтехнологи, просто говорливые болваны. И каждый свои версии, свои теории выдвигает. Ребят, а вы можете попытаться думать, как китайцы? И тогда вы поймете, почему они делают то, что делают, и так, как делают. Они никуда не торопятся. Срединная империя существует по китайским легендам 5000 лет. А по всем историческим документам можно говорить о 3000-летнем пути развития. Причем она распадалась, собиралась, ее оккупировали. Оккупанты растворялись в ней, брали верх и меняли моды. Да все это никого не волнует. Она Китай. И будет Китаем. И да, это не Цинская династия, не Ханьская, не Тан, не Сун, не Вэй, не борющиеся царства. Сегодняшний Китай. Некоторые территории Китая больше не Китай. Ну, например, Китаю принадлежала когда-то Ферганская долина и значительная часть юга Казахстана, и Киргизия. Великий китайский поэт Ли Бо в Средневековье родился на территории Китая. И Китай уже был в Африке, и был в Индии, и в Юго-Восточной Азии был. Великие, действительно великие экспедиции Джанхэ, флотоводца Джанхэ, мусульманина, кстати, евнуха. В те века, когда там всерьез занимались внешней торговлей, внешней экспансией, приводили к тому, что Китай по океанским маршрутам, по Тихому океану, по Индийскому океану, гнал эскадры в несколько десятков тысяч человек, экипажа, десанта, и до 200 тысяч. Ну, там были корабли, их называли океанские сокровища, которые перевозили до 2000 человек. Представьте себе там. 1300-1400 год. Где-то там от берегов Европы вдоль Африки ползут какие-то жалкие скорлупки, каравеллы эти несчастные со вшивыми матросами, с преющими на тропическом солнце в шерстяных толстых тканях и задубевшей кожи капитанами. Да, Васко де Гама, Бартоломео де Аш. Бандиты бандитами, пираты пиратами. Ну, вроде как подвиг совершают. И они пробиваются в Индийский океан. А навстречу им, причем лет так за 50-70 до того, как первые каравеллы обогнули мыс Доброй Надежды, идут флоты из Китая. Да не просто идут. Заходят на Цейлон, заходят в Ормуз, заходят в Маскат. идут к Сомали, доходят до Мозамбика, вообще-то говоря. А? Индонезию осваивают, Яву, Суматру. Да вы что, ребят? Вот это и есть экспансия. Более того, там же были отдельные корабли для перевозки конницы тогда, там были отдельные корабли, танкеры для пресной воды, чтобы флот мог идти через океан, а не каботажить вдоль берега с риском налететь на камни. Вообще говоря, если бы эти ребята, ну, обогнули мыс Доброй Надежды и дошли бы до Европы, как они совершенно спокойно могли бы делать, если бы не сменилась династия, если бы новый император не получил от своих экономистов и финансистов рапортычку, из которой следовало, что да нафиг это вся внешняя экспансия, товарищ император. У нас, вообще-то говоря, казна, конечно, полна, но с такими экспедициями скоро будет пуста. А зачем? У нас же все есть. Вот что они нам привозят, эти все? Каких-то жирафов для императорского зверинца, зверей, каких-то варваров непонятных разных цветов кожи. Ну, хорошо, там драгоценные камни привезли. Ну, хорошо. Вот привезли хлопок. Тонкие, действительно замечательные ткани из Индии пригнали. Очень неплохой металл, очень неплохое оружие. Ну, так и у нас и свое оружие неплохое. У нас вообще уже и и компасы давно есть, и пороховые ракеты есть, и арбалеты еще во времена Александра Македонского изобрели, причем кассетные. Никто не видел, что такое кассетный китайский арбалет. На несколько десятков стрел. Точность попадания, конечно, так-сяк, но часто задают вопрос, а что было бы, если бы фаланга Александра Македонского с ее сариссами дошла до Китая? Да расстреляли бы их к чертовой матери. Причем на дальней дистанции они бы даже не успели со своими дронами этими подойти на расстояние прямого удара. Просто физически бы не успели. Была такая страна, Срединная империя. Так что тут понимать надо, с кем мы сегодня имеем дело. Мы имеем дело со страной, которая твердо знает, что она была всегда, что она будет всегда. В Соединенных Штатах мы имеем дело со страной, которой нет и 300 лет. Это, слушайте, вчерашний день. Что-то моложе нашего Большого театра, как любят говорить. И при этом, как бы ни была могущественна, велика, сильна Китайская империя или Китайская республика, по щелчку пальцев все может рассыпаться. Да, это так. Династия сменится. Я же не зря говорю. Вот экономисты и финансисты сказали, что не надо внешней экспансии. Император принял решение. В результате флот Джанхэ сожгли. Матросов разогнали. Кого-то, особенно шебутных, обезглавили. До начало 20 века про него вообще никто не знал. Ну, случайно могилу нашли там, а потом уже начали копать, стало интересно, кто это. Ну, как-то так. А дальше все дошло до того, что от Китая в начале этого самого 20 века по результатам деятельности чрезвычайно экономного и делавшего все правильно, казну экономили, блока финансово-экономического ничего не осталось. Китай развалили, Китай оккупировали, Китай развалился в гражданской войне. У Китая какие-то территории прихватили японцы, какие-то немцы, англичане, американцы, французы. Слушайте, когда брали Пекин, подавляя боксерское восстание больше 100 лет назад, запретный город разграбили, спалили императорский дворец. Так там даже Австро-Венгрия была. которой вот всего через несколько лет не стало, на карте не стало, как империи. А потом японцы еще и прихватили себе вообще весь Китай до кучи. И Китая, вообще-то говоря, могло не быть. Вот что бывает с странами, правители которых экономят на армии и на флоте. И отказываются от внешней экспансии. Я не так, чтобы это про наши вообще-то военно-финансовые экономические дрязги. Потому что у нас же есть партия мира, она же гражданская партия. А есть партия войны. Нет, я не про это. Ну что, параллели здесь совсем неуместны. Я совсем про другое. Просто Горбачев и Ельцин очень сильно напоминают тех дворцовых чиновников, которые императору дали советы, о котором я сейчас сказал. Но у китайцев тогда, в позднее Средневековье и начало Европейского Возрождения, был один большой бонус. Они кастрировали этих придворных. Чик! Евнух, как считается, даже если он и ворует, корыстолюбивые все финансисты, все в мире, он по наследству не передаст. Не, конечно, эти изгалялись, они племянникам и племянницам оставляли, усыновляли, удочеряли. Было такое. Но поменьше. Откровенно говоря, если бы у нас был такой обычай, и людей, которые вот отработали нашу экономическую реформу, модернизацию, приватизацию, оптимизацию и все остальное, что у нас там придумывалось в 90-е, в 2000-е, да и до сих пор. Если бы их кастрировали по результатам их работы, даже не авансом, и не обязательно публично, я бы был доволен. Но пока этого нет, вот у нас не Китай. Ладно, давайте посмотрим на то, что представляет собой военный и военно-технический экспорт Китая, согласно американской, на эту штуку, точку зрения. Почему именно американской? Ну, надо же иногда следить за соседями. А потом российские работы, ну, я вам, извините, наши данные зачитывать точно не буду. Во-первых, они ДСП, во-вторых, что же нам у соседей-то информацию не прибрать, если можно. Данные, которые я сегодня буду обсуждать, как всегда, это материалы Института Ближнего Востока, где, повторю, президент. Структура частная, не государственная, никогда ей не была, никогда ей не будет. Поэтому за все наши материалы несут ответственность только наши эксперты, ну и ваш покорный слуга, который это раньше в эфире Вести ФМ, а сегодня на канале у Володи Соловьева озвучивает. Итак, американцы пристально следят за китайским военным экспортом, поскольку они вообще за нами и за Китаем вот следят четыре глаза. Но они полагают, что здесь российский экспорт им сейчас менее опасен, поскольку мы серьезно сосредоточены на военной операции на Украине. И по их представлению, заводы российские военные в три смены кропать оружие не могут. Зря они так думают. Могут, но тем не менее. А Конгресс в Вашингтоне ограничил экспорт американского оружия в целый ряд стран региона. Соответственно, вот материалы Николаса Хэроса, заместителя директора отдела безопасности человека в Институте стратегии и политики New Lines. Вот что ребята называют красиво, так это должности, институты и все свои прочие лавки. Рекламный двигатель прогресса. Оно и со спонсорами работать полагает. Важное преимущество Китая – сочетание цены и промышленного потенциала. Ну, ближневосточные клиенты хотели бы снизить политическую зависимость от Соединенных Штатов и Европы. При этом понятно, что недорогие средства в арсеналах предпочтительные. Деньги не резиновые, как бы их было много, экономить разумно все-таки надо. И только мы каждый год по 2-3 раза плитку бордюрную и бордюрный камень меняем. Все остальные так не делают. Соответственно, Херес отмечает, что российско-украинская война, в данном случае это американцы так это называют, я-то помню, что у нас там ограниченная военная операция, позволила Китаю заполнить вакуум вооружений во всем мире, а не только на Ближнем Востоке. Тенденция при этом была до 24 февраля и явно усилится в будущем. В этом году, только в этом году, Китай продал Пакистану истребители Chengdu J-10C. Сербии зенитно-ракетные комплексы FK-3. Экспортную версию системы HQ-22. Это знаковые сделки для Китая. И несмотря на это, проблемы с проникновением на рынок высококачественных, престижных систем вооружения, включающих самолеты, передовые датчики, системы защиты от поражения в зоне действия, у Китая есть. Ну, во-первых, отсутствуют полевые испытания китайских систем такого рода в зонах конфликтов. А кроме того, ну, некоторый дефицит доверия. Есть такой, есть такой. Вон у нас сейчас иранцы самолеты начинают ремонтировать, поскольку за десятилетия санкций накопили опыт работы и с Боингами, и с аэробусами. Дефицит доверия есть, потому что ну, не работали мы раньше с иранцами, хотя они очень и очень неплохо действуют. Раньше, я помню, снобизм относительно турецкого оборудования в самых разных сферах. От металлургической до машиностроительной. А при этом турецкое оборудование очень неплохое. А, например, когда речь идет о каких-то традиционных товарах, ну, например, к китайскому текстилю, слушайте, никогда не было ни малейших претензий, ровно ни, вот никогда-никогда, в годы, когда я был маленьким ребенком, китайская эмалированная посуда, китайские махровые полотенца, китайские там, пижамы, это было что-то замечательное. Так же, как и египетские постельные белье или сирийские костюмы, галстуки, рубашки, потому что большая часть того, что вы покупаете, как французское, ну, оно сирийское, только с такими ярлычками «Made in France». Да-да. И так далее, и так далее, и так далее. Вот у китайских производителей на высококачественном и высокостоимостном сегменте вооружений и военной техники пока что такого рода опыта приобретения их продукции ни у кого нет, и доверия тоже особо нет. У американцев, европейцев, у России, даже у турок, ну, в этом отношении, утверждает Николас Харрис, больше опыт. Но он уверен, что чтобы по-настоящему ворваться на рынок элитного оружия, нужна реальная война с использованием высококачественного китайского оружия, превосходящего конкурентов. Я много раз уже говорил в нашем эфире о той гигантской роли, которую сыграла операция ВКС в Сирии для развития российского военно-промышленного комплекса. И, кстати говоря, его экспортной составляющей. Сегодняшняя операция на Украине, ну, на порядок поднимает эту составляющую, и именно поэтому все новые, новейшие, уникальные, зачастую, системы российских вооружений поступают туда, и проходят, что называется, полевые испытания в условиях, которые никто больше предоставить не может. Слушайте, никакой полигон, реальные военные действия либо реальную контртеррористическую операцию вам никогда не заменят. И, кстати, никакие учения с точки зрения получения обстрелянной профессиональной живой силы, профессионалов высокого класса, не заменят вам маневры. Ну, как есть. Американцы полагают, что поскольку Россия втянута в боевые действия на Украине, то наши вооруженные силы, видимо, столкнутся с проблемой в цепочке поставок, причем на долгие годы. И это ограничивает возможности поставок запчастей и других услуг. Но это, кстати, с их точки зрения вовсе не означает, что все, кто закупал что-то у России, прям галопом переориентируются на Китай. Райан Болл, аналитик RAIN, компании Stratfor по Ближнему Востоку и Северной Африке, полагает, что в регионе Россия была относительно незначительным экспортером оружия, но для таких стран, которые на него ориентировались, Египет, Алжир, кстати, Турция с относительно недавних пор, но вполне уверена, и не только с их закупкой С-400. Они еще в свое время РСЗО у нас, еще советские, получали после распада Советского Союза из Закавказья. Так вот, переход на китайское военное оборудование далеко не всегда может быть предпочтительным. Но это потребует переподготовки личного состава, новой интеграции с этими платформами. Легче заменить стрелковое оружие и простые системы, но в случае Египта и Турции, и Каир, и Анкара, скорее всего, предпочли бы натовскую технику или свою, чем переключаться на Китай. Ну, конечно, большой вопрос, все-таки это же точка зрения американских экспертов. А я не без критики ее в таких ситуациях воспринимаю. Алжир, который американцы выделяют отдельно. Крупный импортер российских вооружений и военной техники на протяжении десятилетий. Но это вовсе не означает, что Алжир ринется к Китаю за военной техникой. Ну да, если будут постоянные перебои в поставках со стороны России, повторяю, если, то он может закупить некоторое количество китайской военной техники, но будут препятствия, связанные с его интеграцией в свои собственные вооруженные силы. А по прогнозам американцев, Китай, скорее всего, попытается продвинуть свою технику на рынке арабских государств Персидского залива. В первую очередь это касается Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Запасы финансовые этих стран огромные. Они стремятся диверсифицировать военные поставки. И тут по экспорту оружия высокого класса Пекин, не исключено, ухватит некоторую нишу. При этом, что называется, это не завтра. Да, это будет очень раздражать американских военных, политиков и производителей оружия. Но в первую очередь это именно такие уколы, которые скорее имеют статусный характер. Точно так же, как и полет Нэнси Пелоси в ее дурацком розовом костюме на Тайвань. Арабские монархи при этом будут учитывать американский закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, так называемый CAATSA. Кроме того, арабам нужно будет время на подготовку перехода на китайские системы. А И кроме того, вот тут ужасно спорная фраза чисто американского человека. Покупка у США вооружений покупает влияние в Вашингтоне, помогая укрепить оборонные связи Америки с арабами Персидского залива, чтобы защитить их от Ирана. А независимо от того, сколько китайского оборудования они покупают, Пекин вряд ли сможет защитить арабские государства Персидского залива от Ирана. Это уже цитата из Бола, военного эксперта, достаточно серьезного и профессионального. Но повторю еще раз. Вот ничего вы с этим не сделаете, у него взгляд американский. Райан Болл. Дело в том, что и Россия, и Китай имеют те отношения с Ираном, которые, во-первых, заставят Тегеран прислушиваться к мнению Москвы и Пекина. Куда внимательнее, чем все надежды на то, что Вашингтон кого-то где-то запугает. А вот этого американцы не учитывают. Они еще не поняли, что запугать иранцев им не удастся. И китайцев не удастся. Да и нам не удастся. Ну и кроме того, государство залива нормализует отношения с Ираном. И они уже начали их нормализовывать. Очень большая ошибка полагать, что Саудовская Аравия или Эмираты, Катар или Султанат Оман, Кувейт или даже Бахрейн, несмотря на сложнейшие отношения островного королевства с иранцами, не готовы с ними взаимодействовать, торговать и постепенно выходить из клинча. Готовы. Кроме того, они уже все давно поняли, ну, кроме Израиля, что не будет Америка никого защищать. Бегство американцев из Афганистана, бегство, позорная эвакуация. Ровно как и все то, что делали в отношении Ближнего и Среднего Востока Обама, Трамп, сегодня Байден, все, кто будет после Байдена, убедили местных игроков. Америка уходит из региона. И они будут брошены один на один. Что бы им ни говорили. Поэтому столкновение с Ираном или будет неизбежно, и они потерпят поражение, или его не будет. Вот, насколько я могу судить, они пойдут на нормализацию отношений или хотя бы на некоторый баланс сдержек и противовесов. Как есть. Американцы считают, как я уже говорил, что Китай может извлечь выгоду из конкуренции с Россией после начала военной операции на Украине. Но при этом, вот Египет. В последние десятилетия он закупал российские самолеты, другую высококачественную технику. Но он получатель военной помощи Соединенных Штатов, и вряд ли он будет искать на рынке китайские истребители Чэнду, G-10C или другую передовую китайскую военную технику. Потому что зачем он, собственно говоря, с американцами еще из-за этого ссорится? Алжир, ну, Алжир не зависит от Соединенных Штатов в вопросах безопасности или военной поддержки, в отличие от Эмиратов, Саудовской Аравии, которые могут закупать, как говорится, символическое количество таких систем, чтобы дать понять Вашингтону, что они могут диверсифицировать свою систему закупок, если американцы не удовлетворят их потребности в обороте. В обороне. Но при этом, опять же, американцев очень подводит самоуверенность. Например, сотрудник программ Атлантического совета по Ближнему Востоку Ахмед Абудух считают, что продажи военной техники и вооружений Китая на Ближний Восток пока что затмеваются сделками по закупкам оружия у Соединенных Штатов и других западных держав. Ну, вот, может быть, помните, как Трамп продвинулся. Там были сотни миллиардов Саудовской Аравии, десятки миллиардов долларов объема закупок у Катара. И тем не менее, продажи Пекина растут. Две основные причины роста – это никаких политических обязательств, особенно в отношении статуса демократии, прав человека. Китайцы никому не морочат голову. И кроме того, они предоставляют регионы доступное высокотехнологичное вооружение, некоторые из систем которого эквивалент американских систем вооружений. Более того, скажу я уже совсем от себя, Украина доказала, что расхваленные западные системы вооружения, европейские, американские, очень часто совсем не Копенгаген. Слушайте, одни только джавелины чего стоят, а стингеры, господи. Сейчас идет мега-конкуренция на том полигоне и плацдарме войны против России, в которую Украину превратили натовцы, с проверкой годности в полевых условиях основных военных систем. И я бы не сказал, что у России западные системы вооружения выигрывают. Да, они расхвалены. Пиар у них шикарный. Ну так простите, это как старый анекдот, когда морская свинка и хомяк спрашивают крысу, вот что такое происходит? Крыс говорит, я никак не могу понять, вас и любят, и лелеют, и холят, и кормят, и ласковые слова вам говорят, и гладят постоянно. А вы же такие же, как я. Вон ты на себя, свинка морская, посмотри. Я и умная, и лапочки у меня такие же, и мордочка у меня симпатичная, и чистенькая я, и я грызун, и ты грызун. А вот этот хомяк, он тоже грызун. Смотрит на нее и говорит, не, пиар у тебя плохой. Когда хороший пиар, это круто. Господи, я с этими джавелинами, я помню, что было. Сейчас горы джавелинов у нас трофейные лежат. Валяются по всем позициям ВСУ. Какие-то не работают, какие-то работают, но плохо. С каких-то шандарахнули по танку или по БТРу. И чё? Тоже интересно. Так что выясняется, что слишком капризные все эти замечательные системы, немецкие, американские, британские и польские, капризненькие. А это тоже интересная тема. Неприхотливость оружия, которое можно использовать в любых условиях, особенно в полевых, в пустынях, в болотах, горах, в любых, при большом температурном разбеге. А вы вообще себе представляете, что такое рынок ближневосточный вооружений? Когда ты сидишь в Рубль-Хали или в пустыне Сахара там посредине, так днем, хотя может быть 50 плюс, а ночью минус 10. Ничего не хотите сказать, вот как капризное, нежное вооружение, особенно если там есть пластиковые какие-то части, будет себя вести при 20, 30, 50, 60 градусном температурном разбеге в течение суток. А там, собственно говоря, вот такая ситуация. Ладно. Ну, Китай, надо сказать, использовал вооруженные силы свои для взаимодействия с теми странами, с которыми Запад взаимодействовать отказывался, и оружие продавал тем, кому Запад их не продавал. В том числе американцы отказались в свое время экспортировать беспилотники даже ближайшим союзникам. Китайцы продали. Свои беспилотники они поставили в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Их беспилотники использовались в конфликтах в Йемене и Ливии. Wing Long 2. Китайское производство. По американской информации, Пекин помогает Саудовской Аравии разрабатывать баллистические ракеты. Продал Риаду несколько ракет в 87-м году, в 2000 году. И несколько баллистических ракет малой дальности Катару. Ну, тоже в 2000-е годы. В 90-х Китай помог Турции разработать программу создания баллистических ракет. И Анкара создала значительный арсенал, основанный на китайских разработках, до того, как приняла решение покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Турция провела тендер на сумму 3-4 где-то миллиарда долларов на совместный с Китаем проект по разработке системы противоракетной обороны большой дальности. Американцы эту тему торпедировали, проект отменили в 2015 году, и Китай после этого до крайности напряженно относится к каким бы то ни было соглашениям с Турцией в сфере вооружения и военной техники. Но вот у России Эрдоган С-400 купил. При этом Китаю еще предстоит побороться за продажу реактивных самолетов J-10C, современных истребителей, таких систем, как HQ-22 на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вот беспилотники у него пойдут с лету, системы ПВО пойдут. Технический опыт Китая для разработки собственных программ создания баллистических ракет у арабов явно найдет применение. Но тут арабские монархии встречают серьезное давление Соединенных Штатов с тем, чтобы те свернули сотрудничество с Китаем в области безопасности вообще и покупки у него вооружения в частности. Причем давление это достаточно серьезно. Другое дело. Надоело немножко американское давление его партнерам, даже самым близким, на Ближнем Востоке. И даже я бы не сказал, что немножко, сильно надоело, и мы наблюдали это в ходе визита президента Байдена в Саудовскую Аравию, в Джидду, куда он залетал на темы нефти и спрашивая большие объемы нефти на мировом рынке, а также ограничений по ценам, а также ведь снятие российской нефти с рынка. Ну вот потому, что Россия такая плохая, она агрессор. Ну и заодно со свойственной, как мы уже говорили, американским президентом вообще, демократам в частности и Байдену персонально, не забыл лекцию о правах человека прочитать, в том числе Мухаммеду бен Сальману, принимающей стороне, хозяину саммита в Джидде, сообщить, что все помнят, как убили журналиста Джамаля Хашоги, там, ну-ну-ну, не делай так больше. Ничего глупее сделать не мог, потому что тогда напомнил хозяин ему и об Абу Грейде, и о всех преступлениях в Афганистане и Ираке вообще, и много о чем другом. Но вот на сегодняшний момент американцы, ни политики, ни те, кто у них за аналитиков сходят, не понимают, что они с точки зрения местных держав, ну, слабеющий тигр. Еще не бумажный, нет, но очень подходит к тому. Уж извините за некий китайский, чисто китайский эвфемизм, и тем не менее. Американцы отмечают, еще раз скажу, что Китай готов поставлять баллистические ракеты и продавать беспилотники без строгих требований к конечному их использованию, что дает им большое преимущество по сравнению с Соединенными Штатами. Другое дело, что беспилотники эти будут конкурировать с турецкими, а в таких странах, как Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, и я даже не исключаю, что в перспективе Саудовская Аравия, и уже наверняка Бахрейн с беспилотниками израильскими. Так что кроме Китая, ниши, на которых Америка всерьез готова конкурировать на Ближнем Востоке, могут заполнить и другие поставщики. Примеры тому есть. Мы видели и видим, с каким успехом израильтяне бодаются с американцами на рынках Индии и Южной Кореи. А израильский военно-технический экспорт в эти страны и сотрудничество в военно-технической сфере зачастую напрямую конкурирует с тем, что туда продают или пытаются продать Соединенные Штаты Америки, и это далеко не всегда успешно. В Африке, в Латинской Америке абсолютно то же самое. То же самое касается постсоветского пространства. Здесь, как и в Африке, и в некоторых латиноамериканских странах, у израильтян свое ноу-хау. Они великолепно модернизируют то вооружение, которое там стоит советского производства. Освежая его, обновляя, потому что, ну и по танкам это было известно и мне еще, даже по старым моделям, там, какие-нибудь Т-54, Т-55 по африканским, да господи, дайте там лазерный дальномер, поставьте на оружие, приварите на броню зенитный крупнокалиберный пулемет, обвешайте танк активной защитой, да, которой у наших танков тогда не было. Просто, ну, вот тогда не было. Сейчас-то есть. И у вас будет очень хорошая машина, прочная, ну, как танк. Много хорошего выдают иранцы, много хорошего выдают турки. Мы это, кстати, по Украине знаем. Ну вот мы видим Китай на Ближнем Востоке с его вооружениями. Очень любопытная игра. И совсем уж напоследок. Российская спецоперация на Украине сорвала напрочь сотрудничество украинского военно-промышленного комплекса и с турками, и с китайцами. Хотя под давлением американцев на китайцев-то они, как это было с Мотор-Сичью, начали кидать, причем кидать совершенно немыслимо. Они их там на миллиарды долларов кинули. Но вот на сегодняшний момент к ним со стороны Пекина веры совсем нет, а со стороны Анкары пока есть. Ну, посмотрим, чем это все закончится. На этом наш сегодняшний разговор практически подошел к концу. До следующего раза.